Гулянье длилось всю ночь, а на утро, когда утомленные бродяги крепко спали прямо на земле, появился Гораций и принялся будить всех подряд, раздавая подзатыльники налево и направо. «Опять наелись, черти!» — возмущенно басил бегемот. «Вот погодите, я все хозяину доложу! Видно, мало мы с вас капусты стрижем, раз вам хватает еще и на обжорство!» После ночной гулянки наш Миша спал, как убитый, под кустом бурьяна и был похож на громадный косматый мешок. Но Гораций был силен и без труда схватил его за шкирку и принялся трясти и подбрасывать его, как тряпку, пытаясь его разбудить. «Поднимайся, работничек!» — ревел он. Наконец Миша пришел в себя и, толком не понимая, что вокруг происходит, позволил себя одеть в огромный латанный мешок с прорезью для головы и соломенную шляпу, похожую на лопух. В лапу ему дали заскорузлую палку вместо костыля и холщовую сумку. Миша в недоумении глядел на свои лохмотья, но бегемот остался доволен его видом.
«Скажи спасибо своим габаритам, Басилон, таким, как ты, постесняются мало давать».
После переодевания медведя отвезли в фургоне на вокзал и оставили у входа в метро, разогнав предварительно других попрошаек.
«Ну давай, работай», — кивнул ему Гораций, собираясь уходить.
«А что я должен делать?» — спросил Миша.
«Ты что, не знаешь, как просить милостыню?» — удивился бегемот.
Он сорвал с Мишиной головы соломенную шляпу и, бросив ее перед ним на землю, приказал.
«Всем, кто будет проходить мимо, говори, подайте на пропитание лесному человеку, заблудившемуся в городе, и побольше слезливости добавляй в голос, чтобы тебе поверили».
Когда Гораций удалился, Миша собрался с духом и, завидев подходившего к нему прохожего, рявкнул.
«Подайте на пропитание лесному человеку, заблудившемуся в городе!»
От неожиданности прохожий подпрыгнул на месте и, с ужасом глянув на медведя, побежал со всех ног прочь.
«Видно, что-то я делаю не так», — догадался Миша. «Наверное, ему не понравился мой голос. Слишком мало в нем жалобы».
И когда с ним поравнялся новый прохожий, он жалостливо заскулил.
«Подайте на пропитание лесному человеку, заблудившемуся в городе».
Прохожий с удивлением глянул на него и кинул в его шляпу медную монетку. Миша кинулся к монете проверить, настоящая она или нет. Монета оказалась настоящей. Одушевленный медведь принялся просить с утроенным рвением, и в его шляпу одна за другой посыпались медные монеты. Миша был несказанно счастлив, что получил такую нехлопотную и прибыльную работу, но уже через час понял, что бедняки подают лишь мелочь.
«Да с такими темпами я не скоро денег заработаю», —
поседовал он и принялся просить только у богато одетых граждан. Но тут он открыл странную закономерность. Чем богаче был одет человек, тем скупее была его милостыня. Большинство богачей не подавало совсем, а проходили мимо, отворотив от бродяги нос. Потеряв надежду на скорый заработок, так расстроенный медведь опустился на землю с таким несчастным видом, что тут же в его шляпу кто-то кинул бумажную 10-рублевую купюру. Он с благодарностью поднял глаза в надежде увидеть богатого горожанина, но встретился взглядом со старой курицей в блеклом капоре и выцветшем платье.
«Я вижу, сынок, горе и нужда заставили тебе просить милостыню, раз ты сам работать не можешь. Купи себе что-нибудь», — улыбнулась она и пошла дальше.
И тут Мише стали кидать деньги небогатые прохожие из-за нищенской солидарности к его бедственному положению. К вечеру у него в сумке было полно мелочи. Купив себе хот-дог, он отправился к новому месту обитания, куда со всех концов города уже собирались бродяги.
«Ну и как прошел день?» — окликнул его козел, собиравший доски для ночного костра. «Вон сколько заработал!» — похвастался Миша, поднимая вверх тяжелую сумку. «Если так и дальше пойдет, то уже через год я куплю для мамы медвежье болото».
Но его планы быстрого обогащения были разрушены приходом Горация и его помощников. Рэкетиры принялись собирать дань с попрошаек в огромный мешок. Нищие покорно выворачивали карманы и смиренно молчали, когда те трясли их вверх ногами и проверяли все потаенные места, куда можно было спрятать деньги, от дырявых носков до защечных мешков. Провинившихся, пытавшихся припрятать деньги, наказывали битьем палками. Один хомяк решил перехитрить сборщиков подати и спрятал в защечный мешок 10 рублей. Но, к всеобщему удивлению, среди попрошаек нашелся доносчик, плюгавенький карликовый скунс, который заложил хомяка.
«Ах ты, ворюга!» — схватил провинившегося хомяка за грудки Гораций и так его тряхнул, что у того высыпались изо рта не только деньги, но и зубы. «Ты решил, что можешь самого хозяина обворовывать?»
Бегемот в приступе ярости чуть не раздавил несчастного хомяка, но тому на выручку пришел наш Миша.
«Оставь его!»
— крикнул он бегемоту, выходя из толпы вперед.
«А ты чего лезешь не в свое дело?» — отшвыривая хомяка в сторону, угрожающе раздулся Граций. «Ты-то сам хоть что-нибудь заработал?» «Заработал!» — не испугался его Миша. «Небось, куриного помета где-то набрал, а теперь хвастается!» Бегемот и его помощники дружно загоготали.
«А ты это видал?»
— гордо сказал Миша, стаскивая со своего плеча тяжелую сумку и швыряя ее на землю. При этом рэкетиры смолкли.
«Ну что ж, неплохой улов для первого раза», — поднимая сумку, сказал Гораций. «Хозяин будет доволен».
Он повесил сумку на плечо и собрался уходить.
Ты куда забираешь мои деньги?» — кинулся к нему медведь. «Как куда? К хозяину». «А что же останется мне?» — удивился Миша.
«А вот это тебе!» — кинул ему железный рубль бегемот.
«А маме?» — заревел медведь.
«Ах, у тебя еще и мама есть! Ну тогда держи!» — крикнул Гораций и кинул Мише жалкую копейку.
Мы так не договаривались!» —
разглядев копейку, заревел медведь и бросился с кулаками на бегемота. Помощники бегемота были начеку и переградили Мише путь, но оказалось, что разъяренного медведя невозможно было остановить. Завязалась драка, в которой драчуны разворотили все картонные жилища попрошаек, смешав их с грязью и пылью. И только подоспевшие охранники кота при помощи дубинок и электрошока помогли бегемоту скрутить медведя и, затолкав его в фургон, отвезли к хозяину на суд.
«Ну что же это ты?» — укоризненно глядя на медведя, сказал кот Василий. «Ты опять меня расстроил. Оказывается, твоему слову нельзя доверять. Ведь ты сам обещал делиться прибылью честно».
«Обещал», — виновато потупил взор Миша. «Ну разве это честно забирать все? Ты ведь обещал, что будем делиться поровну».
«Ах, вот в чем дело!» — воскликнул кот, притворно удивляясь. «Что ж, давай разберемся, как интеллигентные люди, без ругани и драки. Присаживайся!»
Кот указал на кресло и знаком приказал своим телохранителям развязать Мише лапы.
«Ну что ж, давай посчитаем, кто из нас кому сколько должен», — сказал кот, доставая из ящика стола счетную машинку. «Итак, приступим. За одно место под мостом я плачу городской казне по $1000 в год. За поддержание порядка на вверенной мне территории я плачу полиции по $100 000 в год».
«Так много?» — засомневался Миша.
«А ты как думаешь, сколько нужно заплатить полиции, чтобы она смотрела на все ваши беспорядки сквозь пальцы? Но продолжим. Стукачам и доносчикам я плачу по $5000 в год. Санитарной инспекции я плачу по $20000».
Перечень списка готовых растрат затянулся на полчаса, и эта процедура изрядно утомила и окончательно запутала доверчивого Мишу. Кот не забыл включить в список и содержание своего борделя и своего дома, а также расходы на отдых после утомительных трудов, хотя Миша никак не мог взять в толк, почему именно нищие обязаны были платить за жилище кота и оплачивать расходы его многочисленного семейства.
«Так вот», — подошел к заключительной фазе своих подсчетов кот, «если эту огромнейшую сумму моих затрат разделить на количество нищих, обязанных мне своей работой, то получится, что с каждого я должен взимать в день по $3000 на протяжении 300 лет. Вот видишь, а ты еще смеешь мне говорить, что я нечестно делю прибыль».
Миша был смущен окончательно. Сумма его долга коту буквально раздавила его.
«Это что же?» – заревел он. «Мне теперь придется жить 300 лет, чтобы расплатиться с тобой. А как же моя мама? Она не может так долго ждать. Мама!» –
заревел медведь и горько заплакал.
«Ну ладно, будет тебе!» –
удивляясь его наивности, принялся утешать его кот, гладя его по косматой голове.
«Хозяин, я прошу вас, дайте мне другую работу!»
Хватая его лапу, повалился ему в ноги Миша и принялся целовать его ноги и поливать их слезами.
«Ну ладно, будет тебе», — смутился тот, пытаясь высвободиться. «Ну ладно, ладно, я что-нибудь придумаю. Подожди пока за дверью».
Помощники кота выволокли Мишу за двери и оставили его в кресле дожидаться решения хозяина.
«Привет, друг, как дела?» —
вдруг услышал медведь над собой знакомый голос.
«А это ты, Кузя», — невесело улыбнулся он. «Ну и работку дал мне твой дядя. Один день на него поработал, а задолжал на 300 лет».
«Как это?» — не понял Кузьма.
«А вот так», — сказал Миша
и поведал другу о своих злоключениях.
Может, у твоего дяди все работы такие, как эти?» — спросил он. «Тогда мне лучше было бы вернуться к маме, пока я не задолжал ему на 1000 лет вперед».
«Но это же безобразие! Грабеж среди бела дня!» — возмутился Кузьма. «Я этого так не оставлю!» — закричал он и ворвался, словно ветер, в дядин кабинет.
В это же самое время кот Василий занимался подписыванием бумаг, которые ему выкладывал на стол его секретарь.
«Что же это, дядюшка, получается? Вот как вы помогаете моим друзьям!» — закричал Кузя с порога. «Где же ваша порядочность и честность?» «А ты что хотел?» — спокойно глянув на племянника, спросил кот. «Ты думаешь, мне легко содержать свой бизнес? Тот, кто хочет в жизни добиться успеха, должен забыть, что на свете есть такие понятия, как честность и порядочность, да и дружба. Да если бы я со всеми был честен, то давно бы мышам хвосты крутил на помойке. Вот ты со своей честностью многого добился».
«Нет, немного», — ответил гордо Кузя. «Но я добился хотя бы того, что могу открыто смотреть в глаза людям. Я требую, чтобы вы сняли с моего друга долг и дали ему другую работу».
Пока Кузя заступался за Мишу, он и не знал, что происшествие с его другом взбудоражило весь нищенский закоулок. Здесь давно зрело недовольство порядками кота. А теперь у бродяг в Мишином лице появился предводитель, за которым они готовы были пойти на бунт. Возле мусорной свалки в это самое время проходил стихийный митинг, где его участники требовали снять долг с медведя и всех жителей трущоб. Охранники кота попытались разогнать митингующих, но те вооружились отбросами и закидали их ими. Один из охранников схватил телефон и принялся звонить коту Василию.
«Хозяин!» — кричал он в трубку. «Нищие взбунтовались! Немедленно вызовите полицию, пока все не вышло из-под контроля!»
«Каковы их требования?» — спросил кот.
«Они требуют снять с них все долги, но больше всего они митингуют из-за этого медведя».
«Скажите им, что в ближайшее время инцидент будет улажен», — сказал кот Василий в трубку и обратился к племяннику. «В одном ты прав, племянничек. Твоему медведю в нищенском переулке не место. Хорошо, я найду ему другую работу».
«Но вы мне обещаете, что в этот раз не будет обмана?» — спросил обрадованный Кузя.
«Обещаю», — скривился кот, и довольный Кузя отправился сообщить Мише эту новость.
«И почему вы, хозяин, не избавитесь от этого медведя?»
Выйдя из-за занавески, спросил Филин кота, когда двери за Кузьмой закрылись.
«Такого олуха на всем белом свете не сыскать».
«У меня для него приготовлено особое поручение», — улыбаясь своим потаенным мыслям, проучал кот. «Но он мне понадобится не сейчас, а чуть позже. А пока отведите его в богадельню клопа».
«Но у клопа ведь нет вакансий», — возразил секретарь.
«Найдет, если хорошенько поищет», — заверил его кот и кивком головы указал ему на дверь.
К новому месту работы Мишу по приказу кота Василия отвезли на роскошном лимузине, а в провожатые назначили самого Филина. Выехав на окраину города, машина остановилась у большого двухэтажного здания, похожего на старинный особняк. Возле входа висела табличка «Дом инвалидов труда и престарелых. Райская жизнь». Поднявшись по широкой лестнице, гости прошли в кабинет директора «Холеного кабана Хаврония».
«Ба, какие люди ко мне пожаловали!» — обрадовался кабан, обедавший за своим столом. «Не хотите ли отведать моей хлеб-соли?»
«Нет уж, кушайте сами. Ну и вонь тут у тебя такая, как в клоповнике», — презрительно кривясь от едкого запаха, сказал Филин Хавронию, раскормленному на нищенском жаловании муниципального работника и за это прозванному «клопом».
«Что поделать?» — отвечал тот. «Нашему заведению скоро 300 лет стукнет, а ремонта в нем, почитай, лет 200 не было. Зато наши клопы самые злющие во всем городе. Они еще дворянскую кровь пивали. Присаживайтесь тогда на диванчик», — указал директор на плюшевый диван.
Но Филин брезгливо отодвинулся и от дивана.
«Фух, некогда мне тут с тобой рассиживаться», — сказал он. «Еще не хватало твоих блох нахвататься. И как ты их терпишь? Неужто за столько лет не мог себе получше местечко найти, чем это?»
«А зачем?» — удивился кабан. «За все блага приходится платить. Уж лучше я расплачусь своей малой кровью, а не жизнью, как некоторые. Тем более, что наши кровопийцы ко мне уже давно привыкли и почти не докучают. Это новичкам их надо бояться, таким, как ты». «Нечего меня в новички к себе записывать», — пробурчал Филин. «Вот он пусть твоих паразитов боится», — кивнул он в сторону Миши, безучастно чесавшего себя за ухом. «Василий просил пристроить его на время. Ты, говорят, ему задолжал по-крупному, вот и расплачивайся».
«Куда же мне тебя пристроить?»
Глядя на виновато вздыхавшего медведя, занявшего половину его кабинета, недоумевал Хавроний, когда секретарь ушел. Миша пожал плечами, не зная, что ответить. «Похлебку варить умеешь?» — спросил директор.
«Не-а», —
покачал головой медведь. «А двор мести?»
«Нет».
«Ну, хоть что-то ты должен уметь», — теряя терпение, воскликнул Хавроний Клоп.
«Должен»,
— согласился Миша. «А что?»
«Спать!» — вдруг вспомнил он. «Лучше всего я умею спать на печи».
«Ну, брат, выходит, ты неспроста в богадельню попал», — покачал головой Хавроний. «Наши старики да старухи только и делают, что спят».
«А чего же им еще здесь делать?» — удивилась заглянувшая в директорский кабинет санитарка Зайчиха с разносом, полным чашек и бутылками с надписью «Снотворное». «Поели себе, выпили чай со снотворным, да и спят весь день, да и нам с ними меньше мороки».
«Вы меня вызывали, Хавроний Евлампиевич?» — обратилась она к директору.
«Вот, принимая Зайцева нового помощника», — кивая на Мишу, сказал директор. «Назначаю его под твою ответственность. Если он в чем-то провинится, зарплату высчитывать буду с тебя».
«Да за какие же такие провинности вы меня обижаете? Хавроний Евлампиевич!» — воскликнула санитарка.
«Не за провинности, а за заслуги», — уточнил кабан. «Кроме тебя мне не на кого положиться. Так что приглядывай за своим подопечным и днем, и ночью».
«И где ты взялся на мою голову?» — горько вздохнула Зайчиха, выводя своего подопечного в коридор.
«Ну чего стоишь? Бери чашки, наливай в них снотворное».
«А сколько наливать-то?»
– осторожно беря бутылку в лапу, спросил Миша.
«Чем больше, тем лучше. Этого добра у нас всегда в избытке», – ответила санитарка.